Здравствуйте, в эфире работает радио «Спутник», и сейчас поговорим о том, что на этой неделе, видимо, окончательно всем должно стать понятно. Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках. Китай не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И после вот этого широко анонсированного разговора президента США Байдена с председателем КНР. Еще раз, Китай говорит о том, что надавить на него не получилось. В июле 2021 года Коммунистическая партия Китая отметила столетие. Си Цзиньпин занял пост генерального секретаря Центрального комитета КПК с 2012 года. Но его политическая карьера, безусловно, началась гораздо раньше. А вообще, как устроена власть в Китайской Народной Республике? Что мы знаем, кроме того, что то на территории Китая действует Коммунистическая партия Китая. Для того, чтобы лучше понять, как устроена система власти у наших соседей в Китае, мы пригласили к нам в эфир китаеведа, руководителя экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Юрий Тавровский с нами на прямой связи. Юрий Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Вадимович, давайте вначале мы нашим слушателям скажем, что вам можно задавать вопросы в прямом эфире. Наш телефон 495-951-05-66. Можно писать в WhatsApp 968-766-3311. 968-766-3311. Также у нас есть Telegram, радио «Спутник». А теперь, пока мы ждем вопросов, Юрий Вадимович, а на протяжении с каких десятилетий получилось так, что Китай стал, по сути, одним из мировых лидеров во многих смыслах, не только в экономическом? Вот когда это произошло? В 50-е, 60-е, 80-е? Вдруг все с удивлением, не все, но очень многие с удивлением, надо же, у Пекина своя позиция, и плевать он хотел на то, что ему Байден позвонит.
Да. Ну, вы знаете, я думаю, что Китай стал великой мировой державой где-то примерно 2000 лет назад. Просто для нашей вот европоцентричной цивилизации, российской, для многих очень людей как-то вот непонятно, что есть Китай. И вот только сейчас, как вы справедливо говорите, мы поняли, что вот рядом с нами такая мощная цивилизация, мощная страна, с которой нельзя считаться. Ну, что еще вам можно сказать? Что вот голос Китая, конечно, стал слышен не только в последние годы, а, например, ну, скажем, во время Второй мировой войны, да, когда был Западный фронт Второй мировой войны, где Россия, Советский Союз и союзники с германским фашизмом боролись. А был еще один фронт, на котором Китай боролся с японским милитаризмом. И если бы не было вот этого Восточного фронта, то японцы бросили бы свои силы на нашу Сибирь, на наш Дальний Восток, и неизвестно, чем бы закончилась для нас Отечественная война. Но если смотреть вот мерками, скажем, моего поколения, вашего поколения, то Китай заявил о себе, конечно, в 49-м году. 49. Когда с трибуны на площади Тяньаньмэнь Мао Цзэдун сказал: «Китай встал с колен». И это так и было. И уже тогда поняли на Западе, на самом деле, что произошло нечто для них ужасное. Именно тогда начались санкции. Именно тогда началась тотальная блокада экономическая Китая, которая продолжалась с 49 года до 79 года. Так что то, что сейчас вот в последние годы Китай, я бы сказал, еще раз встал с колен, он просто сказал американцам, что больше не позволит разговаривает с собой сверху вниз и требует равных отношений. Вот это произошло, я думаю, действительно с приходом к власти Си Цзиньпина в конце 2012 года. Он тогда выдвинул уникальную для всего мира долгосрочную программу «Китайская мечта», которая предусматривает, что к 2049 году, к столетию Китайской Народной Республики, к столетию вот того заявления Мао Цзэдуна «Китай встал с колен», Китай превратится в мощную, процветающую, современную, демократическую, социалистическую державу. При этом это вот было не просто такое, знаете, как КПСС говорила, что новое нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это четкий план, у которого есть свои этапы. Первый этап этого плана закончился в прошлом году, в 2021 году. Он был полностью выполнен. В Китае покончили с нищетой, удвоили ВВП и построили то, что они называют общество среднего достатка Сяокан.
Юрий Владимирович, да. Да. А вот смотрите, мы вернемся с вами к экономике, потому что понятно, что экономическая мощь – это то, на чем, что позволяет сейчас Китаю спокойно разговаривать с теми же американцами. Но, знаете, хотелось бы понять для себя, как устроена власть в Китае, от самой низшей ступени до самой высокой. Потому что вы сказали, Китай превратится в социалистическое демократическое государство. Нам много раз, как вы помните, говорили, что демократическое государство – это когда многопартийность, когда в парламенте дерутся, когда каждый говорит всякую ерунду, когда ему что только ему в голову не придет. А вряд ли именно о такой демократии говорят сейчас в Китае. Итак, вот от самого простого сельсовета до съезда КПК. Расскажите нам, как устроена власть в Китае?
Вы знаете, сельсовет и съезд КПК – это две системы измерения. Сельсовет – это административная власть, а съезд КПК – это партийная связь, правда?
Да.
Так вот, существуют две вот эти системы власти. И сельсоветы, и уездные собрания народных представителей – и провинциальные, и есть Всекитайское собрание народных представителей, которое вот недавно собиралось в Пекине.
Да.
Оно собирается раз в год, а в промежутках действует постоянный комитет ВСНП. Вот. И есть партийная структура, которая начинается с партийных организаций на том же селе. Партийных организаций 4 миллиона в Китае. Членов партии 95 миллионов. Население Китая, напомню, 1 400 000 000. Если называть вещи своими именами, то реальная власть в Китае принадлежит партии. Вот партийная структура – это и есть структура власти в Китае. Государство – это компартия. Компартия – это государство. И эта система действует, как мы видим, очень эффективно. Я сравниваю Китайскую коммунистическую партию с компьютерной, с интернет-системой. Угу. Вот каждая парторганизация – это отдельный маленький компьютер, который затем соединяется в хабы, и, в общем, получается такая сеть большая. Есть ЦК КПК – это большой такой сервер, куда стекаются сигналы от компьютеров, перерабатываются, принимаются решения и обратно отправляются вниз сигналы. И эта система действует, вот как мы видим, опять же, исключительно эффективно. Называется это в Китае социализм с китайской спецификой. Uh-huh. Дело в том, что китайцы до сих пор еще по привычке, по инерции используют западные термины. Социализм, демократия, которые на самом деле для них, ну, в общем-то, нетипичны. У них не было греческих городских собраний или нашей Новгородской республики. Это все было привнесено иностранцами. Сначала иностранными миссионерами, затем компартией, нашими большевистскими эмиссарами, инструкторами, которые принесли понятие партийной демократии. Да? На самом деле это это все не совсем так. Китай остается империей, потому что именно такая форма правления характерна и эффективна. Китайская система власти – это пагода многоярусная. И западная система власти – это, я бы сказал, такой небоскреб, да? Ну, вот, вот так устроен Китай.
А скажите, пожалуйста, вы сейчас рассказали вот об этой системе, сравнив ее с компьютерной, да, с интернетом,
да.
Даже я бы сказал.
Да.
А скажите, пожалуйста, как, когда она начала действовать? Вот неужели в 49-м году все вот так вот бац и случилось, и начала действовать эта система? Вряд ли же так произошло.
Да нет, конечно. Компартия возникла в 21-м году. Она еще в 30-е годы создала первые такие протогосударства, советские районы. Потом их выбили гоминдановцы, соперники в борьбе за власть. И коммунисты бежали через весь Китай, это называлось «Великий поход», спрятались в пещерах Янани. И вот там они отрабатывали вот эту социалистическую демократию, систему управления. Там было несколько миллионов человек в подконтрольных районах. Затем, когда они захватили власть в 49-м году в результате гражданской войны и победы над гоминдановцем, они эту систему наложили на весь Китай. Система создавалась в значительной степени по советским лекалам, с помощью советских советников, инструкторов. По советским книгам переводился Ленин, Сталин, краткий курс ВКПБ и так далее, и так далее. Ну, вот такая система сложилась. Она работает, понимаете?
А когда она стала, по вашему мнению, Юрий Вадимович, работать эффективно? Потому что главное же эффективность. Если они по советским учебникам, так и в Советском Союзе по советским учебникам тоже Ленин, а еще Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Но тоже только система-то была недостаточно, не так эффективна, как хотелось бы. А в Китае это работает, вот так, как вы рассказываете. Вот вопрос,
да, совершенно
почему?
Верно. Потому, ну, смотрите, система действительно эффективна. И она работает, она может эффективно работать как в ту, так и в другую сторону. Да? Во время культурной революции система сработала эффективно в сторону разрушения страны, нации, да? А после того, как она обанкротилась, и к власти пришли другие люди, другая программа как бы была заложена, да, в эту сеть, программа, созданная Дэн Сяопином, она стала развиваться успешно.
Программа еще зависит.
И тогда они модифицировали эту программу. Вот тогда и получился социализм с китайской спецификой. То есть классическому социализму с плановым хозяйством, и так далее, и так далее, они добавили рыночную экономику. То, что у нас пытались сделать во время НЭПа. И вот этот симбиоз социалистической плановой экономики и частной экономики, рыночной экономики, вот это и есть та формула успеха, которая позволила вот этой системе добиться вот этой высочайшей эффективности.
А давайте про демократию. Вот вы рассказали о том, что действительно там не было греческих городов в Китае, не было Новгородской
полисов
республики.
Полисов не было, да, полисов.
Не было Новгородской республики. Ну, а можно узнать у вас, что может и что недопустимо для обычного рядового китайца, потому что одних послушаешь, говорят, да в Китае полная свобода, других послушаешь, они говорят, да не, ну в Китае нельзя слово сказать, там же кругом цензура. Расскажите нам, Юрий Вадимович, как на самом деле.
Ну, вы знаете, я не очень долго занимаюсь Китаем, всего 50 лет, и видел разные стадии, да, в жизни простого китайца. И действительно, я видел времена, когда все ходили строем, да, носили одинаковую одежду и слова не могли сказать. Это было вот во времена культурной революции. И вот сидя так же, как вы сейчас перед микрофоном в здании на Пятницкой, в главной редакции радиовещания на Китае, я вот клеймил маоистов, критиковал их за отсутствие демократии и так далее, и так далее. Что сейчас? Вот я сейчас на протяжении последних 10 лет, за исключением последних 2 лет, ковидовских, естественно, езжу в Китай по 5-6 раз в году. Я беседую со студентами, экспертами, коллегами, политологами, с журналистами. Я бываю на заводах, я бываю в деревнях и так далее. люди говорят абсолютно свободно. Я думаю, что, возможно, у них в голове есть внутренний цензор. Да? Возможно, они не все говорят. Но некоторые люди мне говорят, я ненавижу коммунистов.
Зная при этом, что вы, что вы иностранец.
Совершенно, да, спокойно. Есть, абсолютно. Ну, я не похож на китайца, честно говоря. Вот. Они мне это честно говорят. Другие люди говорят, что я каждый год живу лучше. Меня устраивает вот то, что правит коммунистическая партия, потому что она обеспечивает то, что она обещает. Она обеспечивает, во-первых, мой стол, мою одежду, мою учебу, и она обеспечивает то, что моя страна великая, что все вы вокруг, все страны, теперь не смотрите на нас сверху вниз и не принимайте законы о том, что собакам и китайцам нельзя входить, а вы нас стали, мягко говоря, уважать.
Это поэтому, мягко говоря, да.
Юрий Вадимович... Это мягко говоря, да. Поэтому у нас, меня это все устраивает. Ага. Китайцы некоторые смеются над, ну, там, над некоторыми проявлениями режима, да? Ну, это,
сейчас,
это гораздо меньшая часть, чем у нас была, скажем так, диссидентура в Советском Союзе.
Ага. Сейчас сделаем небольшую паузу. Расскажите нам еще про простых людей в Китае.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Китаеведу сейчас можно задавать вопросы в WhatsApp, пожалуйста, 968-766-3311. 968-766-3311. Юрий Вадимович, я думаю, ответит на вопросы, которые вы пришлете. Сейчас, Юрий Вадимович, прочитаю. Вот, наши слушатели. Есть в Китае партии, которые борются с компартией? Вопрос такой. Компартия Китая взаимодействует с нашей компартией? Вот такие два вопроса.
В Китае, кроме компартии, есть еще четыре так называемые демократические партии, ну, которые, естественно, действуют в русле общей линии, которую определяет главная партия. Антикоммунистические организации, не партии, антикоммунистические организации есть. Одна из них – это так называемая секта Фалуньгун, которая на базе буддийского учения и техник дыхательной гимнастики Цигун создала такой культ, я бы сказал, какая-то такая вот секта. Я как-то видел на площади Тяньаньмэнь их сидение. Несколько тысяч человек сели и, значит, делали какие-то движения. Их выгнали из Китая. Они сейчас базируются в Америке, их отделение есть в России, они издают газету «Epoch Times», такой «Эпоха», «Epoch Times». Ну вот это все, что мне известно о антикоммунистических, скажем так, партиях, организациях. Но я думаю, что в какой-то степени оппозицию скрытую могут представлять религии, которые разрешены в Китае. Да? Сейчас очень сильно увеличивается число христиан, особенно среди молодежи. Это в основном протестантство и на юге больше католичество. Ну, что еще? Ну, мусульманство, естественно, да, вот в Синьцзяне, в Ниньсяхуэйском автономном районе мусульмане. Буддисты. Все они, конечно, организованы в проправительственные организации. Ну, наверняка есть какие-то элементы, которые недовольны контролем Компартии и выступают против. Угу. Теперь о сотрудничестве Компартии Китая с Компартией Российской Федерации. Да, есть такое сотрудничество, обмен делегациями. Но китайцы, Компартия Китая больше уважения, внимания проявляет к Единой России.
Ну, Скажите, пожалуйста, раз уж мы об этом заговорили, коммунистическая партия Советского Союза, коммунистическая партия Российской Федерации, которая КПРФ, да, и Компартия Китая. Давайте попробуем каким-то образом сравнить их идеологии. Мне кажется, что они, в общем-то, различаются, несмотря на то, что все называются Компартия.
Да, я думаю, что для Коммунистической партии Китая очень важно сейчас то, что можно назвать патриотизмом или национализмом. Потому что главный лозунг Коммунистической партии Китая – это вот создание, это великое возрождение китайской нации. Вот смысл этого, вот, этой китайской мечты, которую осуществляет Си Цзиньпин, это великое возрождение китайской нации. Ключевое слово здесь – нация. Не пролетариат там какой-то, да, трудовое крестьянство, а именно нация. И последние годы вот очень сильно чувствуется рост вот таких патриотических, националистических чувств среди китайцев, особенно среди китайской молодежи. Я считаю, что Коммунистическая партия Советского Союза, членом которой я был, естественно, как раз вот не хватало понимания национальных наших интересов. Интересов нашей нации. Я, честно говоря, не очень слежу за идеологией и деятельностью Коммунистической партии Российской Федерации, но как-то вот не чувствую.
Да, видимо, все то же, что вы говорите. А скажите, вы о молодежи просто сейчас упомянули, что они в основном, да, еще более патриотичны, чем старшее поколение. С чем вы это связываете? Это не могло появиться само собой? Вот так вот. Знаете, молодежь более патриотична. Да наоборот, говорили до последнего времени, да мы все граждане одной планеты, да у нас одни ценности должны быть.
Это западная фишка, которая продается и, я бы сказал, навязывается другим нациям, а китайцы вот эту фишку как-то отвергают, и молодежь становится более патриотичной, более националистичные по нескольким причинам. Во-первых, они видят, как быстро улучшается их жизнь по сравнению с жизнью других народов, других наций. Они видят, как растет престиж их нации, их страны по сравнению с другими нациями. Ну и не обходится, конечно, и без соответствующей идеологической обработки. Поскольку если Компартия провозглашает национальные идеалы, национальные ориентиры, то она, соответственно, ведет и соответствующую работу. И все время и Си Цзиньпин, и партийные лидеры на всех других уровнях, они подчеркивают, что мы являемся продолжателями дела великой китайской цивилизации, начиная от Конфуция. Конфуций снова изучается, Конфуцию поклоняются, поклоняются Сунь Яцену, автору, создателю Китайской республики, который свергнул Цинскую империю, и так далее, и так далее. Молодежь считает произведения философов древних, современных. Ну, в общем, вот это закономерный процесс. Но, как всегда с национализмом, могут быть и перехлёсты. И вот сейчас возникают так называемые «люди-волки». Да, это в Китае был такой популярный фильм «Солдат-волк» про чоповца, который в Африке там убивает десятками белых наемников. И вот это стало очень популярно, и люди стали говорить, что они тоже хотят быть вот такими волками. И вы знаете, что даже в дипломатии теперь есть дипломаты-волки, которые, как только американцы начинают их учить жизни, они им отвечают: «Да ты кто вообще? Посмотри на себя». И вот примерно в этом же духе, кстати, состоялся разговор Си Цзиньпина и Байдена несколько дней назад. Не говоря уж о попытке поучить Ян Цзечи, это вот такой самый главный китайский дипломат партийный, когда его Блинкен пытался сказать: «А как у вас с демократическими ценностями?» Он сразу его заткнул и сказал, что не вам и не нас учить. Вот такой подход сейчас очень характерен для всего китайского общества.
Как интересно, вы рассказываете. Подождите, так интересно все-таки истоки этого подхода. Ну, то есть вот когда это началось все-таки? Неужели в 2012 году?
Началось, знаете, очень давно, когда Китай стал называться Китаем.
Китай по-китайски
называется Джунго, то есть срединное государство. Почему оно срединное государство? Потому что Земля, как известно, это квадрат, да? А над квадратом, над квадратной Землей, как известно, висит круглое Солнце, и оно изливает вниз благотворную энергию. Но оно же круглое, значит, соответственно, и проецируется на Землю круг. А еще есть четыре стороны квадрата.
А вот, Юрий Вадимович, про четыре стороны квадрата сразу же после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник» поговорим с вами?